стране чудес.
Здравствуйте, ребята. Мы начинаем программу
«В стране чудес».
Сегодня мне помогает Лиза Неупокоева. Привет, Лиза.
Здравствуйте.
Сегодня мы прочитаем произведение, тоже будет произведение сложное, Николая Семеновича Лескова, который родился в 1831 году, умер в 1895 году, прозаик, журналист, драматург, автор известных романов, повестей и рассказов, таких как «Очарованный странник», «На ножах», «Соборяне», конечно же, «Левша». Давайте получше узнаем о творческой жизни, о творческом пути Лескова. 1860 год считают началом творческого пути Лескова-писателя. В это время он публикует статьи в различных журналах. Через полгода переезжает в Санкт-Петербург. Ты была в Санкт-Петербурге?
Да, недавно.
Где планирует заниматься литературной и журналистской деятельностью. В 1862 году стал постоянным сотрудником газеты «Северная пчела». Долго изучая жизнь русского народа, сочувствуя его горестям и нуждам, пишет рассказы и повести на эту тему. «Житие одной бабы», «Погасшее дело», «Овцы-бык». В романах «Некуда», «Обойденные» и «На ножах» писатель раскрыл тему неготовности России к революции. Так как у писателя были разногласия с революционными демократами, его отказывались публиковать многие журналы, но печатал его «Русский вестник». 1870-1880 годы он написал романы «Соборяне», «Захудалый род», где раскрыл национальные и исторические проблемы. В 1881 году написал «Левшу», по-другому называется «Сказ о тульском косом левше и остальной блохе». Вот, обязательно прочитай.
А, это про левшу, который блоху подковал?
Конечно. В основе которого лежала переработанная старинная легенда о мастерах оружейного дела. Лев Толстой говорил о Николае Семеновиче Лескове как о самом русском из наших писателей. Антон Чехов и Иван Тургенев считали его одним из своих главных учителей. Сегодня мы прочитаем произведение из цикла Николая Лескова, цикла «Христианские легенды». В этом цикле, да, вот есть книга такая, публикуются вот произведения Лескова, написанные на основе сюжетов древнерусского сборника «Житий и сказаний». В примечании к одной из повестей Лесков написал: «При обозрении книг древних прологов целью определить содержащийся в них повествовательный материал, которым нынче интересуются, я нашел в этом старинном источнике ровно 100 тем, более или менее удобных для литературного воспроизведения». Но мы не должны забывать, что такие легенды отнюдь не имеют за собою церковного авторитета, а напротив, они даже подвергались насмешке со стороны теологов. Ну что, тем не менее, мы попробуем изучить одно из таких произведений – повесть о богоугодном дровоколе. Что значит «богоугодный»?
Точно не знаю, но как по сказке, то, что его Бог выбрал.
Ну да, и угождающий Богу, да, тот, кого любит Бог. Итак, слушаем произведение.
В стране чудес.
Николай Лесков. Повесть о богоугодном дровоколе. В очень отдаленные времена в кипрских окрестностях была однажды ужасная и продолжительная засуха. Все плоды и полевые злаки погибли. И люди, видя неминуемое бедствие от угрожающего им голода, пришли в самое тягостное уныние. Все молились и просили дождя, но дождя не было. Во главе тамошнего местного духовенства находился тогда епископ, человек, надо полагать, очень добрый, участливый и чистосердечный. Он принимал скорбь народа близко к своему сердцу и сам усердно молился, чтобы Бог послал дождь на землю. Но дождя все-таки не было. Раскаленное небо оставалось безоблачно, и солнце сожигало без милосердия все, что осталось в несчастной стране еще не сожженным. Народ пришел в ужас, близкий к отчаянию. «Где же искать спасение? На что еще уповать и надеяться, когда и моление епископа не помогает? Кто же еще может помолиться лучше, чем епископ? И чья молитва может быть доходнее до Бога? Епископ, разве это не первое лицо во всем духовенстве? И разве кроме него есть кто-нибудь другой, кто бы лучше его знал, как надо умолить Бога дать людям то, чего они у него просят. Тогда был к епископу глаз с неба. «Иди после утренней к вратам города, и первого человека, который будет подходить к городу через те ворота, ты сейчас же удержи, и пусть он помолится, и тогда будет вам дождь». Епископ рассказал людям о том, что он слышал с неба, и все договорились сойтись завтра утром рано в церковь, а оттуда идти к воротам, смотреть того, кто подойдет, и сделать все так, как велел пришедший с неба голос. На следующий день, отслужив рано утренню, епископ со всем своим клиром пошли к городским воротам. С ними, разумеется, пошли и все люди, ожидавшие благодетельного чуда для истомленной и жаждущей земли. И так все большим обществом вышли за городские ворота и стали здесь станом ожидать избранника, на которого сам Бог укажет, как на лучшего молитвенника. Люди раскинули посреди дороги складное стуло и посадили на него епископа, а клир и все прихожане стали вокруг его и начали смотреть вдаль. Кого им пошлет Господь? Все нетерпеливо желают скорее увидать того человека, который помолится за них о дожде и будет услышан в своем молении. И вот, долго или коротко после их томительного ожидания, вдали на опаленных полях что-то показалось. Сначала невозможно было разобрать, идет ли это пеший человек или кто-то на осле едет. Расстояние было далекое, да и сверкание от палящего зноя делало в глазах мрение. Но вот предмет приближается и становится яснее. Теперь уже видно, что это самый простой пеший человек, и притом старый, изнеможденный простолюдин, весь согнутый и едва передвигающий свои ноги под большим и очень тяжелым оберемком сухого хвороста. Так неужто вот это он и будет тот молитвенник, молитва которого взойдет к Богу лучше, чем молитва целого клира и самого епископа? Епископ и люди все переглянулись друг с другом и в недоумении пожали плечами. Удивительно, чтобы еле двигающийся под вязанкой дров мужик был всех лучше для вознесения Богу молитвы об общественном бедствии. Но, однако, как никого другого, кроме этого старика, не показывалось. Поэтому выбирать было не из кого, и епископ решился остановить дровокола и просить его вознести к Богу моление, о чем клир и епископ высылали свои молитвы безуспешно. А старик, кряхтя и спотыкаясь, все помаленьку подходил ближе к воротам города. И сколько зной и усталость ему позволяли, он тоже удивлялся, по какому случаю и для какой цели собралось у ворот необыкновенное множество людей, и почему с ними впереди всех сидит на стуле сам кипрский епископ. Конечно, удрученный тяжелой ношей, старик не имел и самой отдаленной мысли, что все это большое собрание людей с епископом вышли за тем, чтобы встретить именно его, нищего, и просить его молитв за весь край. Подходит старик еще ближе и видит, что все на него смотрят, и что сам епископ встает пред ним со своего места и ему, простому бедному работнику, кланяется. Старик оторопел, сбросил поскорее со спины на землю хворост и говорит: «Прости меня, отче!» и попросил у епископа благословения. Но епископ опять поклонился ему и сказал: «Господа ради, помолись о нас, да пошлет нам Господь свою милость, и да будет сегодня дождь на земле». Старик изумился тому, что слышит. К чему это, чтобы его, ненаученного простого человека, епископ просил молиться? И он отвечал: «Я не достоин, отче, чтобы в твоем присутствии слова молитвы восходили из моих уст. Это тебе, отче, всех более прилично помолиться об общем бедствии. Ты помолись, а я не смею».
Но старику стали говорить, что епископ уже молился, но что Бог не исполнил его молитвы и не низвел дождя на землю. «А теперь, — говорят, — на тебя вышло указание епископу, и ты не должен отказываться, а должен сейчас же встать и молиться». Старик все еще и тогда не решался, и потому, чтобы преодолеть застенчивость этого дровокола, его принуждением поставили на колени, на его хворост заставили молиться. Старик более не спорил, и как умел, так и начал молиться. А с неба сейчас же заросило, и пошел благодатный дождь. Все не знали, как довольно нарадоваться об этакой благодати, и не знали, как им возблагодарить за нее Бога и приятного ему молитвенника, которого голос с неба указал как наилучшего богомольца. А как только долгожданный дождь обильно оросил и досыта напоил жаждавшую землю, и все в полях и сад, и все в полях и в садах освежилось, то повеселело и на сердцах у людей. Тогда наступило время епископу поговорить с дровоколом, и он захотел узнать, какое житие проводит этот человек, который Богу так угоден и приятен. Епископ так прямо его об этом и спросил. Но старик не умел сказать ему о себе ничего замечательного, и епископу показалось, как будто он от него что-нибудь утаивает. «Яви мне любовь, отче!» — стал его упрашивать епископ. «Я не для своего любопытства, а ради пользы многих людей прошу тебя. Открой нам, чем ты так угодил Богу, что он твою молитву лучше всех слушает и дает просимое по твоему молению». А старец отвечает: «Отче, не ведаю». «Но для того ты и расскажи нам, как ты живешь. И мы все тебе поревнуем, чтобы стать такими же, как ты, чтобы и наши молитвы шли прямо в прием Богу. Не таи ничего, скорее сказывай». Тогда старик проговорил епископу: «Поверь мне, господин, что я все бы вам с охотой рассказал, да в том дело, что мне право рассказать-то вам совсем нечего. Я самый обыкновенный грешник и провожу мою жизнь в ежедневной житейской суете и в хлопотах. Мне выпала такая доля, что даже и раздумать о богоугодных делах мне некогда, потому что я себе до старости ничего во всю жизнь не припас, и теперь уже слабый и немощный, не имею ни отдыха, ни покоя». «Однако в чем же проходит твоя жизнь?» «Да вот она в чем проходит. Просыпаюсь я рано и выхожу из города и иду с топором в лес. Там я нарублю хороший оберемок валежнику, который всякому собирать дозволено, и тащу мою связку в город, как все вы сегодня видели, когда меня встретили у ворот». «Ну, а далее?» «А далее. В городе я продаю свой хворост на топливо, а за те деньги, которые выручу за хворост, покупаю себе хлеба и съедаю его». «И другого у тебя занятия нет никакого?» «Нет никакого, отче». «А где же твое жилище?» «Да вот жилища у меня тоже никакого нет, а никогда не было. А когда я устану и мне надо отдохнуть или переночевать, то я залезу под церковь и там под полом свернусь и высплюсь». Было это давно, и в то время церкви были маленькие деревянные и строили их на стоянах, или, проще сказать, на столбиках. И под пол таких малых церквей можно было, согнувшись, входить и там прятаться от стужи и дождя. Такие церкви были и в России, да еще и по сие время встречаются кое-где в бедных местах на севере. Под полом их находят отдых овцы, телята, нищие.
«Ну, а когда холодно? Или если подымется такая непогода, что нельзя собирать дров?» – спросил епископ.
«Что же ты тогда делаешь?»
«А тогда я, хоть и день, и два, все жду, сидя там же под церковным полом».
«А что же ты тогда кушаешь?»
«Зачем же, не трудясь, а кушать? Я когда поголодую, пока опять Господь даст ведрышко, а когда станет хорошая погода, я благодарю Господа, встаю и опять иду за хворостом. Вот тебе и вся моя жизнь. От этого простого рассказа», — пролог говорит, — «пользу приим немалый епископ с клиросом его. Так и все прославиша Бога о труде старча и рекоша ему: воистину ты еси совершил писание глаголющее: яко реча пришлец есим аз на земле». Епископ взял этого собирателя хвороста к себе и питал его, и дал ему покой, пока он не представился к Богу.
В стране чудес.
Где проходило действие?
В городе, около города, у ворот, когда ждали этого дровокола, первого, кто зайдет в город.
Отчего люди, жившие там, пришли в самое тягостное уныние?
от того, что они ожидали, что зайдет какой-нибудь царь, король, который должен помолиться, и тогда голода не будет, а зашел какой-то дровокол.
Но ты имеешь в виду, когда они уже видели дровокола?
Да, сначала...
Сначала, да.
Из-за того, что был лютый голод.
Да, все молились и просили дождя, но дождя не было. Все плоды и полевые злаки погибли, и люди, видя неминуемое бедствие от угрожающего им голода, пришли в самое тягостное уныние. То есть проблема-то была в первую очередь в засухе, в ужасной и продолжительной засухе. А где проходило действие? В кипрских окрестностях. Ну, Кипр.
Угу.
Что епископ слышал с неба?
То, что Бог ему передал, что желание всех молящихся исполнится тогда, когда помолится первый, кто зайдет в ворота.
Кто такой дровокол?
Дровокол – человек, который колет дрова и продает их.
Как случилось, что еле двигающийся под вязанкой дров мужик оказался наиболее угоден Богу для вознесения молитвы об общем бедствии?
Потому что ты был первый, кто зашел в ворота.
Но почему он был первый, кто зашел в ворота? То есть почему он-то оказался наиболее угоден Богу? Что такого в нем было? Ведь он всего лишь... еле двигающийся под вязанкой дров мужик. Но почему он?
Думаю, наверное, из-за того, что он просто жил и...
Может быть, из-за своих каких-то человеческих черт. Да, ты права, он просто жил. Он не думал там об обогащении, да? Он просто жил. Как ты думаешь, что чувствовал старик, когда увидел, что у ворот собралось необыкновенное множество людей, и с ними впереди всех сидит на стуле сам кипрский епископ?
Он был в недоумении и немного напуган.
Как менялось отношение епископа к праведнику?
Сначала он тоже был в шоке, не понял ничего, а потом принял и сказал, что да, давай молись.
И даже попытался получше узнать его, да?
Mm-hmm.
Дровокол – человек простой и безыскусный, стяжавший великое смирение. То есть главная черта, ты абсолютно права, он просто жил, да?
Mm-hmm.
Это и есть смирение, просто жить и быть довольным и благодарным за то, что ты имеешь. Этот добродетель украшает всех праведников, которых любит Господь. Это смирение. Иногда с какой-то ситуацией, когда, знаешь, говорят, человек не может смириться.
Угу.
А на самом деле смирение – это очень важно. Дорогие друзья, сегодня мы слушали и анализировали произведение Николая Лескова «Повесть о богоугодном дровоколе». Вела программу Ольга Войцеховская, а помогала мне Лиза Неупокоева. Лиза, спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания, ребята.
В стране чудес.